Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей бескорыстной помощи. Если у вас есть счет в Сбербанке, то вы можете воспользоваться услугой «Автоплатеж», которую можно оформить в любом отделении банка. Консультант у банкомата вам любезно поможет. Скажите, что вы хотите оформить автоплатеж в адрес православного братства «Радонеж», и укажите, когда и сколько вы хотите пожертвовать. После оформления услуги ваши пожертвования будут осуществляться автоматически. Помните, без вас мы не сумеем выжить.
Дорогие братья и сестры, паломническая служба «Радонеж» приглашает вас 2 октября в субботу помолиться у чудотворных икон Пресвятой Богородицы в храмах Москвы. Мы с вами побываем в храме Ризоположения в Леоново. Помолимся он и положение Ризы Пресвятой Богородицы с великой святыней, частицей Ризы Матери Божией, у чудотворного образа Царицы Небесной Трех Радостей. Затем посетим храм Тихвинской иконы Матери Божией в Алексеевском. Помолимся у чудотворной иконы Пресвятой Богородицы Тихвинская, у чтимых икон Матери Божией, прибавление ума, Козельчанская. В храме находится и ковчежец с мощами многих угодников Божьих. А завершим мы нашу паломническую поездку в храме иконы Матери Божией Знамение в Переславской Слободе и помолимся у чудотворного образа Богородицы Знамение и у чтимой Иверской иконы Царицы Небесной у многих других замечательных икон, которые находятся в этом старинном храме. В храме находится и икона чудотворца мученика Трифона с 3 частицами мощей угодника Божия. Те, кто желает 2 октября присоединиться к нам, звоните по телефону 8-903-151-61-14. 8-903-151-61-14. Ждем вас с Богом!
Библейский лекторий. У микрофона протоиерей Олег Стеняев.
Продолжаем наши беседы по Евангелию от Матфея. Рассмотрим следующие темы. Это притча о жемчужине, притча о неводе и окончание 13 главы, где говорится о втором отвержение Господа Иисуса Христа в Назарете. И мы читаем текст притчи о жемчужине. Евангелие от Матфея, 13 глава, 45 по 46 стих. «Еще подобно Царству Небесное купцу, ищущему хороших жемчужин, который, найдя одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и выкупил ее». Евангелие от Матфея, 13 глава, 45 и 46 стих. Блаженный Иероним Стридонский так истолковал эти слова. Здесь, другими словами, говорится то же, что и выше сказано. Хорошие жемчужины, которых ищет поверенный торговец, это закон и пророки. Слушай, Маркион, слушай, Манихей. Хорошие жемчужины – суть законы пророки, познание Ветхого Завета. Конец цитаты. Иными словами, блаженный Иероним Стридонский поясняет нам, что познание о Боге мы получаем через весь корпус Священного Писания. Посему и Ветхий и Новый Завет есть суть Слова Божия, обращенное ко всему роду человеческому. Сказано, все Писание Бога вдохновенно и полезно, для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовленный. 2 Тимофея, 3 глава, 16-17 стих. Здесь, в этом истолковании, блаженный Иероним восклицает: «Слушай, Маркион, слушай, Манихей». Маркиониты и манихеи были еретики, отрицавшие святость книг Ветхого Завета. Они считали, что для христиан достаточно Евангелий, а ветхозаветные тексты излишни и даже вредоносны. Манихеи учили, что Ветхий Завет написан другим Богом, не Богом Нового Завета. Кстати, эту точку зрения разделял и Лев Николаевич Толстой, противопоставлявший ветхозаветные тексты текстам новозаветным. Но апостол Павел пишет об этом более чем конкретно: «Все Писание Бога вдохновенно». Причем нам надо понимать, что Библия Иисуса Христа и Библия апостолов – это был только Ветхий Завет, закон, пророки, Писание. Книги Нового Завета появились уже после Вознесения Господа, когда возникла угроза, что апостолов уничтожат и живого свидетельства о Христе не сохранится. Только тогда и были написаны святые Евангелия и остальные тексты Нового Завета. Только два из них написаны непосредственно очевидцами событий. Это Евангелие от Матфея и Евангелие от Иоанна. Евангелие от Марка записано со слов апостола Петра, его сработником и сотрудником Марком. А Евангелие от Луки составлено апостолом Павлом и записано его сработником Лукою. Похоже, что сами апостолы не придавали своим писаниям особенного значения, особенно посланиям, особого статуса непогрешимых текстов. Так, например, в некоторых местах апостол Павел мог позволить себе сказать: «Если же кто не послушает слова нашего, все послание, того имейте на замечание и не сообщайте с ним, чтобы устыдить его, но не считайте его за врага, а возлюбляйте как брата». 2 Фессалоникийцам, 3 глава, 14-15 стих. Или еще более радикально: «Впрочем, это сказано мною как позволение, а не как повеление, ибо желаю, чтобы все люди были, как и я. Но каждый имеет свое дарование от Бога, один так, другой иначе». И чуть ниже: «А вступившим в брак не я повелеваю, а Господь. Жены, не разводитесь с мужьями». 1 Коринфянам, 7 глава, 6, 7, 10 стих. То есть апостол Павел отличает в своих посланиях то, что есть слово Господа, и то, что есть его собственное мнение. Апостол Петр критически воспринимает стиль написания послания апостолом Павлом. Он пишет: «И долготерпение Господа нашего почитайте спасением, как и возлюбленный брат наш Павел, по данной ему премудрости, написал вам, как он говорит об этом и во всех посланиях, в которых есть нечто неудоброразумительное, что невежды неутвержденные к собственной своей погибели превращают, как и прочие писания. Итак, вы, возлюбленные, будучи предварены о сём, берегитесь, чтобы вам не увлечься заблуждением беззаконников и не отпасть от своего утверждения». 2 Петра, 3 глава, 15-17 стих. А евангелист Лука в предисловии к своему Евангелию пишет, что в его время был целый жанр составления евангельских повествований. Он пишет: «Как уже многие начали составлять повествования о совершенно известных между нами событиях». Евангелие от Луки 1.1. Многие – это, конечно, не двое и не трое, но значительно более. Есть в апостольских посланиях ссылки на слова Христа, которые мы не обнаруживаем в четырех Евангелиях. Так, например, апостол Петр цитирует слова Спасителя: «Во всем показал я вам, что так трудясь, надобно поддерживать слабых и памятовать слова Господа Иисуса, ибо Он сам сказал: блажение давать, нежели принимать». К книга Деяний, 20 глава, 35 стих. Вот этих слов Господа Иисуса, блажение давать, нежели принимать, мы не находим ни в одном из канонических Евангелий. Но при всем при этом тексты Библии, как ветхозаветные, так и новозаветные, Церковь объявила Бога вдохновенными, ибо Церковь и есть, как сказано, Церковь Бога Живаго, столб и утверждение истины. 1 Тимофея 3:15. И вынося те или иные решения, обязательные для исполнения всеми уверовавшими, апостолы говорили, ибо угодно Святому Духу и нам, Деяния 15:28. То есть Библия – это книга Церкви, и только Церкви. Следовательно, и вопрос канона книг Библии и их правильное понимание решается только в Церкви, имеющей апостольскую власть и соблюдающей истинные догмы веры непогрешимой. Тертуллиан, например, настаивал на том, что еретики не имеют права не только толковать Писание, но даже цитировать, так как Библия есть собственная книга Церкви. И в подобных цитациях он видел как бы элементы воровства. Православные всегда считали и учили, что если язычники и еретики уничтожат книги Священного Писания, то Церковь в Духе Святом воссоздаст их заново. Сектанты на территории России ведут себя более чем неблаговейно, используя синодальный перевод, созданный Русской Православной Церковью в XIX веке. Они используют этот перевод для борьбы с православием. У этих людей нет ни уважения к Церкви, ни элементарной человеческой благодарности за те труды священнослужителей православных, усилиями которых был создан русский синодальный перевод книг Ветхого и Нового Завета. Итак, Иероним называет скрытым и найденным жемчугом библейское писание, прежде всего Ветхий Завет, так как тогда, когда эта притча произносилась, Новый Завет еще не был написан, но Ветхий Завет – это в первую очередь закон, как сказано, ибо закон дан через Моисея, благодать же истина произошли через Иисуса Христа. 1 Иоанна 17. Конечно, законом может оправдаться пред Богом кто? Законом не может оправдаться ни одна тварь. Но при этом мы должны совершенно четко осознавать следующую истину. Мы спасаемся не законом, а благодатью. Закон ничего не предлагает такого, что являлось бы вредным для нас. Закон никого, как учит апостол Павел, не может довести до совершенства, несмотря на свою собственную нравственную высоту и совершенство. Но суть проблемы заключается в том, что благодать – это есть то, что Бог сделал для нашего спасения. А исполнение заповедей Божьих означает то, что мы должны сделать для Него. Сын Божий учит нас, кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня, а кто любит меня, тот возлюбит. Возлюблен будет отцом моим, и я возлюблю его и явлюсь ему сам. Евангелие от Иоанна, 14 глава, 21 стих. Вот и получается, что исполнение закона Божия для человека и есть его человека ответ на любовь Божию. Но имеем ли мы такой ответ Богу? И насколько такой ответ Богу адекватен тому, что сам Бог сделал для нас? Очевидно, что нам и вечности не хватит, чтобы отблагодарить Создателя за дар спасения. Но очевидно и то, что если мы, избалованные божественным милосердием, благодатью, ничего не предпримем со своей стороны в направлении к исполнению воли Господа Бога, то благодать, разрушаемая нашей неверностью, заповеди Создателя, может покинуть нас. Сказано, ибо невозможно однажды просвещенных и вкусивших дара небесного, и соделавшихся причастниками Духа Святаго, и вкусивших вкусивших благого глагола Божия и силы будущего века, и отпадших опять обновлять покаяние, когда они снова распинают в себе Сына Божия и ругаются Ему. Это послание к евреям, 6 глава, 4 по 6 стих. Новый Завет учит нас, что не за каждого грешника можно и молиться. Сказано, если кто видит брата своего, согрешающего греховник смерти, то пусть молится, и Бог даст ему жизнь, то есть согрешающему греховник смерти. Есть грех смерти, не о том говорю, чтобы он молился. 1 Иоанна 5,16. То есть существует мера для согрешающего, чтобы он знал, перейди он этот рубеж, за него уже и молиться нельзя, и благодать божественного милосердия покидает его. Скорее всего, такое состояние души есть не что иное, как отказ от покаяния и жизнь во грехе без оглядки на совесть, зовущую и ведущую нас к исповеди и покаянию, как полной перемене в нашей жизни. Объясняя, что такое найденное драгоценное жемчужина, блаженный Феофилак пишет, настоящая жизнь есть море, купцы суть те, которые странствуют по всему морю и стараются приобрести какое-либо знание. Мнения многих мудрецов представляют себе многие жемчужины, но одна драгоценная жемчужина, ибо одна истина, которая есть Христос. Конец цитаты. Внешне, казалось бы, мы видим здесь явное противоречие. Закон и Христос. Что может быть общего? Но противоречия нет. Закон – это и есть слово божественного Логоса. Сказано, Бог многократно и многообразно, говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне, которого поставил и наследником всего, через которого и веки сотворил. Послание к евреям, 1 глава, 1, 2 стих. И еще. К всему-то спасению относились изыскания и исследования пророков, которые предсказывали о назначенной вам благодати, исследуя на которые и на какое время указывал сущий в них Дух Христов, когда он предвозвещал Христовые страдания и последующую за ними славу. 1 Петра, 1 глава, 10-11 стих. Итак, закон Божий писался в Духе Христовом, его же Христа речениями и мир сотворен, поясняя, что Новый Завет не отменяет Ветхого Завета, а усиливает и раскрывает его подлинный духовный смысл, блаженный Иероним Стридонский пишет, но это не значит, что приобретение новой жемчужины служит к умалению достоинства прежних жемчужин, а то, что по сравнению с ней всякая иная жемчужина гораздо менее ценна. Конец цитаты. Но как же совместить жизнь во Христе и со Христом и те грехи, которые совершаются в жизни нашей? А нам и не надо совмещать несовместимое. Если ты, брат или сестра, по-прежнему ненавидишь свой грех и не соглашаешься с ним, то надежда на спасение еще может жить в твоем сердце. Покаяние двери отверзит для тебя жезнодавец Христос. И мы читаем следующую притчу, притчу о неводе. Еще подобно Царство Небесное, неводу, закинутому в море и захватившему рыб всякого рода, который, когда наполнился, вытащили на берег, и сев, хорошие собрали в сосуды, а худое выбросили вон. Так будет при кончине века, изыдут ангелы и отделят злых из среды праведных. Евангелие от Матфея, 47 глава, 49 стих. Блаженный Иероним так истолковал слова этой притчи. По исполнению пророчества Иеремии, который говорит, вот я пошлю множество рыболовов, то есть после того, как Петр, Андрей и сыны Заведеева, Иаков и Иоанн услышали, идите за мною, и я сделаю вас ловцами человеков, они соткали себе сеть из евангельских учений Ветхого и Нового Завета и бросили ее в море этого мира. она и до ныне простирается в глубине вод, схватывая в соляных и горьких пучинах все, что не попадет в нее, то есть и добрых, и злых людей, или лучших и худших рыб. Когда же настанет кончина мира, как он сам сказал немного ниже, тогда сеть будет вытащена на берег, тогда и будет показан истинный суд, ибо признак для отделения одних рыб от других и как бы в некое безопаснейшем пристанище от бурь добрые будут положены в сосуды небесного жилища, а злых охватит огонь гиены, чтобы высушить и сжечь их. Конец цитаты. Действительно, миссия Христа имеет двоякое назначение. Для одних проповедь о Христе, сама личность Христа есть источник спасения. Для других личность Христа и его учение есть камень преткновения. Сказано, и будет он освящением и камнем преткновения, и скалою соблазна для обоих домов Израиля, петлею и сетью для жителей Иерусалима. Исаия 8:14. Недавно я побывал на Святой Земле в Израиле. Там мне пришлось беседовать на улицах Иерусалима с одним иудеем о Христе. Он сказал, у нас все неприятности из-за вашего Христа, на что я возразил. Это только потому, что правда за Христом, а не за вами. Если бы Иисус из Назарета был бы тем, кем вы его представляете, то за его казнь вы получили бы награду от Бога, мера за меру. Но вместо Божьего одобрения за содеянное вами, вы получили Божье проклятие, разрушение храма и галут, рассеяние почти на 2000 лет. Потому что Иисус из Назарета есть истинный Мессия, Спаситель мира, и Его отречение вашим народом поставило вас под такое грозное Божье проклятие, которое продолжается до сих пор. Умейте делать выводы из своей собственной истории. Блаженный Феофилакт истолковал притчу о неводе следующими словами. «Поистине страшна сия притча, ибо показывает, что если мы не имеем веру, но не ведем доброй жизни, а если кто-то даже и веру имеет, но не ведет доброй жизни, и те, и другие вержены будут в огонь». Невод означает учение веры, которое переплетено знамениями и пророческими свидетельствами. Рыбари – суть апостолы, ибо когда не учили апостолы, они убеждали чудесами и пророческими словами. Этот невод собрал от всякого народа варваров, эллинов, иудеев, блудников, мытарей, разбойников. Когда же будет он полон, то есть когда кончится мир, тогда находящиеся в неводе будут разделены. Так, хотя мы и веровали, но если окажемся при всем без добрых дел, извержены будем. Напротив, те, которые имеют добрые дела, сложны будут сосуды, то есть вечные жилища. Всякое действие, доброе ли то или злое, есть пища души, поэликую, и душа имеет свои мысленные зубы, и имя-то душа будет скрежетать тогда, сокрушая таким образом свои деятельной силы за то, что имевшая возможность сделать добро, не делала, а напротив, больше творила зла. Конец цитаты. Более кратко этот комментарий Феофилакта в контексте сегодняшней беседы можно обозначить так. Бог Отец во Христе Иисусе совершает в Сыне Своем дело нашего спасения, исцеления. Но мы обязаны с любовью принять этот дар спасения. То есть наш ответ на Божий дар спасения – начало исполнять его святые заповеди, о чем апостол Павел и пишет. Итак, мы уничтожаем закон веры? Никак, но закон утверждаем. 3 глава, 31 стих. И мы читаем следующую часть Священного Писания, следующее грозное предостережение. «И вергнут их в печь огненную, там будет плач и скрежет зубом». Евангелие от Матфея, 13 глава, 50 стих. Здесь возникает резонный вопрос. Для чего Бог создал человека, если он наперед знал, часть людей попадет в ад? Ответ очевиден. Бог есть совершенная любовь. Сказано, Бог есть любовь. 1 Иоанна 4, 8. Любовь есть добро. Следовательно, Господь Бог, являясь источником добра для всего своего творения, сам замысел творения – нести добро всему сотворенному. Святые отцы учат, что сама божественная любовь есть движение. И, как известно, любовь есть обоюдный процесс. Посему мы познаем любовь Бога, поскольку возрастаем в познании Бога. Познавать Бога означает любить Его, то есть во всем стараться исполнить волю любимого. Любить означает познавать Его. Сказано, кто говорит, я познал Его, но заповеди Его не соблюдает, тот лжец, и нет в нем истины. А кто соблюдает Слово Его, в том истина любовь Божия совершилась. 1 Иоанна, 2 глава, 4, 5 стих. Итак, мы призваны, как и Адам, хранить и возделывать рай наших взаимоотношений с Господом Богом. Посему, когда Писание говорит, что каждый человек оправдывается только верой, надо иметь в виду ту веру, о которой сказано. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Послание к Евреям 11.1. Как видим, здесь вера есть прежде всего деятельное осуществление и лишь потом созерцательная уверенность. Это означает, что и с нашей стороны в любви к Богу, в которого мы уверовали, должно быть движение, то есть совершение, действие. Посему тот, кто ответит на призыв Бога, тот и объемлется вечной любовью, а кто отверг этот призыв, тот и оказался удаленным от добра, благости и любви в вечной жизни в Боге и с Богом. Посему надо прямо сказать, Бог сотворил все для блага, но не все оказалось способным воспринять это благо. Впрочем, в Писании сказано, когда же все покорит Ему, тогда и сам Сын покорится покорившему все Ему, да будет Бог все во всем. 1 Коринфянам 15:28. Если человек призывается к Богу, и все должно покориться Творцу, это означает, что не только человек, но весь мир изменится. Иначе от чего и для чего спасение? Апостол Павел пишет, говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся. Святитель Феофан Затворник писал, будет небо ново и земля нова, говорит Господь, чего ради мы все верующие ожидаем нового неба и новой земли. Вот первая истинная новость, она откроется во всей славе, уже при кончине мира, когда все перечистится огнем, но приготовление к ней начато с первых дней бытия неба и земли и действует с того времени невидимо, конечно, для ока чувственного, но зримо для ока веры. Конец цитаты. Так что работа по нашему спасению началась при сотворении мира и окончится при его чудесном изменении, когда Бог будет творить новое небо и новую землю. Посему не будем спешить с выводами. И мы читаем далее. И спросил их Иисус, поняли ли вы все это? Они говорят ему, так, Господи. Матфея 13 глава, 51 стих. Объясняя эти слова, блаженный Иероним Стридонский пишет, собственно, к апостолам обращено это слово. Им говорится, поняли ли вы это? Господь не хочет, чтобы они, как весь вообще народ, только слушали, но чтобы они понимали, как должны быть наставниками. Он же сказал им, потому всякий книжник, наученный Царству Небесному, подобен хозяину, который выносит из сокровища свои, новые, старые, Матфея 13:52. Слова выносят из сокровищницы свои новые и старые, означает, что проповедник Евангелия должен использовать в своих духовных изысканиях как новозаветные, так и ветхозаветные тексты. Так как значимость любого Божьего Слова не теряет никогда своей актуальности, апостол Петр писал об этом следующее, и притом мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших, зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою. Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые, Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым. 2 Петра, 1 глава, 19-21 стих. Книжниками здесь Христос называет самих святых апостолов, научая нас книжности в положительном смысле этого слова. Так это понял блаженный Иероним, который писал: «Апостолы были наставлены, они книжники и свидетели Спасителя, которые на плотских скрижалях сердца начертали слова и заповеди Его. Они наставлены в священнодействиях Царства Небесного, имеют многие богатства домовладыки и выносят из сокровищницы учения своего новые и старые, чтобы проповедуемые из Евангелия подтверждать свидетельствами из книг закона и пророков. Поэтому невеста говорит в книге свидетельствами из книги закона и пророков. Поэтому невеста и говорит в книге «Песнь песней», брат мой возлюбленный, новые и старые, я сохранил тебе». Конец цитаты. Апостол Павел свидетельствует о важности чтения духовных книг для верующего человека. Писал апостолу из числа 70 Тимофею: «Доколе не приду, занимайся чтением и наставлением и учением». 1 Тимофея 4:13. И далее мы читаем: «И когда окончил Иисус притчи сии, пошел оттуда, и, придя в отечество свое, учил их в синагогах их так, что они изумлялись и говорили, откуда у него такая премудрость и сила». Евангелие от Матфея, 13 глава, 53-54 стих. Блаженный Иероним так истолковал эти слова. После притчи, которые он говорил народу, и которые понимали только одни апостолы, он переходит в отечество свое, чтобы там учить более ясно и открыто. Изъясняя слова, откуда у него такая премудрость и сила, блаженный Иероним пишет: «Удивительное неразумие назарян! Они изумляются, откуда премудрость имеет премудрость, и где сила получила силы чудес. Впрочем, их заблуждение легко понять, они видят в нем сына плотника». Конец цитаты. Эти люди, хотя и читали ветхозаветные тексты, закон, пророков и писания, как бы некое покрывало неведения было положено на головы, сказано, но умы их ослеплены, ибо то же самое покрывало до ныне остается неснятым при чтении Ветхого Завета, потому что оно снимается Христом. До ныне, когда они, то есть иудеи, читают Моисея, покрывало лежит на сердце их, но когда обращаются к Господу, тогда это покрывало снимается. 2 Коринфянам, 3 глава, 14-16 стих. То есть иудеи будут оставаться в неведении о Христе, пока искренне, с покаянием не обратятся к Господу, сожалея о содеянном ими против истинного Мессии Израиля, а Господа нашего Иисуса Христа. Только тогда истинный смысл законы пророков откроется и для них. И мы читаем далее, как реагировали иудеи из Назарета на проповедь Сына Божия. Они кричали: «Не плотников ли это сын? Не его ли мать называется Марией? Братья его Иаков, Иосиф, и Симон, и Иуда, и сестры его, не все ли между нами? Откуда же у него все это?» И соблазнялись о нем. Иисус же сказал: «Не бывает пророка без чести, разве только в отечестве своем и в доме своем, и не совершил там многих чудес по неверию их». Матфея, 13 глава, 55-58 стих. Блаженный Феофилак дает такое истолкование этим словам: «Назаретяне по своему неразумию думали, что неблагородство и уничиженность предков препятствует быть угодным Богу. Положим, что Иисус был простой человек, а и не Бог, рассуждает Феофилак вместе. Как они думали? Что же и при всем препятствовало ему быть великим в чудесах? Эти немысленные оказываются завистливыми, между тем, как им надлежало более радоваться, что отечество их произвело такое благо. Братья и сестры, Христовы были дети Иосифа. Братья и сестры Христовы были дети Иосифа, которые родились ему от жены брата его, Клеопы. То есть имеется в виду левератный брат, брак. Так как Клеопа умер бездетным, то Иосиф по закону, левирата имеется в виду, взял жену его за себя и родил от нее 6 детей, 4 сына и 2 дочери. Марию, которую по закону называли дочерью Клеопы, и Соломию. В нас суть сказана: вместе, живут здесь вместе с нами. Соблазнились же о Христе и братьях его, и, вероятно, говорили, что он изгоняет бесов силой Вельзевула. Конец цитаты. Поясняя, почему Христос не сотворил много чудес в Назарете, блаженный Феофилак присовокупляет и следующие слова: «По неверию их он не сотворил здесь много чудес, щадя их самих, дабы не подверглись тем большему наказанию, если бы остались и неверными после знамений. Посему многих знамений не сотворил, а только несколько, дабы не могли сказать: если бы хоть незначительное знамение сделал, мы уверовали бы. Впрочем, ты разумеешь, что Иисус и до ныне бесчестен в своем отечестве, то есть у иудеев, между тем, как мы, чужие, чтим и любим его». Конец цитаты. Эти слова объясняют нам и то, почему в нашем веке много явных чудес не совершаются перед глазами нечестивых и маловерных. Через это Господь Иисус Христос щадит и наш современный род. Ибо если бы Он настиг нечестивых чудесами, а те по ожесточению сердец, наподобие древних египтян, и после этого не уверовали бы, то вина их от всего только бы усугубилась. Итак, сегодня мы окончили изучение 13 главы от Матфея. Если бы вы живы, Господь позволит, то в следующий раз займемся изучением 14 главы Евангелия от Матфея. Спаси вас, Христос! Thank you.
чтение и объяснение богослужебного Евангелия, последние новости общественной и религиозной жизни, жития святых, проповеди на церковные праздники, комментарии ведущих пастырей и богословов Русской Православной Церкви, передачи для детей и юношества, очерки и репортажи о церковной жизни, корреспондентские зарисовки и многое-многое другое. Круглосуточно в эфире 72.92 FM Православное радио «Радонеж». Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж». FM 72.92. В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.